Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Здравствуйте, с вами «Читаем Библию вместе» и ее ведущие Анастасия Михеева.
Всем привет, Елизавета Чепелева.
И сегодня с нами, Настя, давай. У тебя там был какой-то гениальный план, как получше представить этого человека.
Да нет, ты мне всю шутку сломала, понимаешь?
Ну я же не сказала, кто это.
Ладно,
я интригу тебе создаю.
Наш непревзойденный Олег Валерьевич Шевкун.
Привет-привет, дорогие. Очень приятно быть здесь, занимать место, потому что мы поняли, что вот студентов всего двое, и как это будет грустно.
Но нас же только сегодня двое, Олег Валерьевич, вы уточняете.
Да, сегодня двое, ну поэтому вот сегодня и пригласили, за что вам огромное спасибо. И я молчу, я начинаю говорить только тогда, когда вы о чем-то спросите, хорошо?
Ну да, мы же договоримся.
Ну хорошо, спасибо.
Олег Валерьевич,
а уж.
Че, как, соскучились по нашему уютной компании?
Вы знаете, да, я вам скажу больше. Я вот буквально за 15-20 секунд до эфира вдруг ощутил, знаете что, волнение.
Да вы чё, да ладно.
Да, я просто подумал...
Давно не были.
Давно не был в этом эфире, и как будет, и сейчас вот возникнет какой-нибудь сложный вопрос, и позвонит Станислав, и что-нибудь там такое спросит. Вот, и как мы будем? Так что волнение ощутил совершенно конкретное, но в любом случае спасибо, что пригласили.
Ладно, ладно, не за что, Олег Валерьевич.
Ладно, не смущайте ладно. Нас.
Да, обращайтесь, мы вас еще позовем. Мы, собственно, тут только благодаря вам и сидим так-то. Ладно. В преддверии пасхальной недели у меня назрел такой вопрос. Не, начну издалека. У меня на второй работе сегодня выпустили материал о том, что в моду входят авторские куличи дизайнерские со всякими начинками там.
Ой, можно... так как... Типа клубничная, да, начинка?
Ну да, вот что хочешь, ты делаешь. То есть классические там с изюмом, там сейчас изгаляются, да вообще там из маршмеллоу делают, неважно. Я вот хотела спросить, Олег Валерьевич, вы как человек знающий, объясните мне, насколько вообще это важно, вот это вот куличи, яйца, почему все, не знаю, магазины в преддверии Пасхи ты просто не войдешь?
А я тебе задам встречный вопрос. Если это важно, если предположить, что это важно, то... Зачем? Ведь хлеб мы ели и до Пасхи, и будем есть после Пасхи.
Но это же, наверное...
Если это важно, то зачем?
Олег, я сейчас перебью, простите.
Да и давай.
Ну, это же как елку, да, наряжать на Новый год? Так же и, получается, куличи и яйца на Пасху,
а
да?
А зачем?
Для создания атмосферы, нет?
А ну, зачем?
Не, ну, по идее...
Ну, по идее, можно и без этого.
Это вот нам пишет Бес Паскаль, он говорит, это символы Пасхи.
Символы, вот да.
Но я не знаю.
Как-то но это... по идее же мы можем Новый год праздновать и без елки, правильно?
Ну вот смотрите.
Теоретически.
Да, но елка все-таки не символ Нового года. Елку мы ставим, ну, потому что есть такая определенная традиция. С куличами все-таки немножко интереснее. Например, Иисус говорит о себе «Я хлеб жизни». Или по-другому это переводится «Я хлеб живой». Если у человека есть вот это понимание, есть вот это ощущение того, что да, в нашем доме появляется этот хлеб особый, этот круглый хлеб, и мы разрезаем его, и мы вкушаем его, а ведь вы читали, я понимаю, что это не совсем то, но это, по крайней мере, символическое напоминание. Вы читали о том, как на Тайной вечере Иисус Христос разделил хлеб, и Он вкушал этот хлеб с учениками. Вот если мы так об этом рассуждаем, то почему нет? А если просто еще один кусок хлеба, то это вопрос, который я задал сейчас, ну, буквально несколько секунд назад. Да, а зачем? А в чем смысл? Так что я думаю, в нашем доме, конечно, будут куличи, потому что мы понимаем, почему и зачем они нам нужны. Будут ли куличи с клубникой? Вот не знаю, вот не знаю.
Хорошо, а с яйцами как быть?
Пасхальное яйцо тоже имеет определенный символизм, и есть самые разные объяснения этого самого пасхального яйца. И объяснение того, что яйцо круглое, оно указывает на бесконечность Бога. И рассказы, всякие истории, которые я здесь пересказывать не буду. Я скажу так, что пока символы не затмевают смысл праздника, пока мы не начнем говорить, что вот Пасха – это просто то время, когда куличи едят и яйца красят. Тогда без проблем. А если вдруг куличи, яйца, и уж тем более пасхальные, кто там, зайчик, кролик, да, вот как в мультиках в западных особенно, если это появляется, ну тогда вопрос другой.
Ну, что, есть, что не так? Я понимаю, что мы далеко
ушли. А он тут при чем?
Ну, такая, ну, чтобы светлая. была.
Чтобы светлая была?
Чтобы для детей была как вот ассоциация.
Максимально мимимишная.
Вот мимимишная, это как-то немножко не о том, потому что зайчик не воскресал, зайчик не умирал. Это мое мнение. Давайте спросим слушателей, вот что из этих пасхальных символов для вас важно и почему они для вас важны? Для меня в этом кругу символов, в этом кругу атрибутов Пасхи лишним или самым слабым звеном, как хотите, оказывается именно пасхальный зайчик.
Ну, у нас он, кстати, и не распространен, мне кажется.
И не прижился он, да. А у него было мало вероятности прижиться.
Как-то это больше на Западе, да, у них?
Да, тут главный вопрос, а Пасха это про что? А что мы готовимся праздновать? И мы понимаем, что смерть и воскресение Христа. Тогда вопрос, а как все остальное с этим сочетается?
Ох, ничего. Загрузил. Как загрузили? Нет, я, в принципе, поняла, про что вы говорите. То есть очень важно подходить, в принципе, ко всему с такой осознанной мыслью, а зачем я это делаю? Но как-то все равно мне... Я вот думаю, ну вот кулич, да? Откуда он вообще появился, этот кулич? Вряд ли там Иисус воскрес и такой всем по куличу, как он с рыбами делал.
Ну, конечно, нет. Ну, это вот символизм. Более того, в Библии мы читаем про хлеб, а про кулич, про куличи мы не читаем в Священном Писании. Но, слушайте, ну про микрофоны мы тоже не читаем Священное Писание. Но используем микрофоны для того, чтобы сейчас здесь сидеть и общаться с аудиторией.
Ладно.
И ничего.
Хорошо.
И ничего.
Я сделаю вид, что я сдалась.
Да ты не сдашься, это я знаю.
Это да, это правда. Я думаю, что самое время почитать Евангелие от Матфея, потому что Евангелие от Иоанна мы вроде как дочитали до конца.
Да.
Познакомились уже с с пасхальной историей.
А я тоже долго путал, кстати.
Рождественская?
Так что не ты одна, да.
Рождественскую,
да?
Пасхальную?
Я мог в Рождество поздравить с Пасхой, Пасху с Рождеством. Так что вот за несколько лет выучил, правда.
Ну, это же, по сути, второе рождение.
Вот, немножко не это, да. Но смотрите, мы с вами читали, и вы читали Евангелие от Иоанна. Там есть такое интересное разделение. Это как два разных взгляда. С одной стороны, Евангелие от Иоанна, а с другой стороны, три первые Евангелия. Евангелие от Матфея, от Марка и от Луки. Их еще называют синоптическими, потому что синопто по-гречески значит «смотрю вместе». То есть, ну, как синоптики, да, те, кто вместе смотрит погоду. А синоптические Евангелия – это те Евангелия, в которых вместе рассказывается о жизни Иисуса Христа. И они очень друг на друга похожи. Так вот, когда мы читаем, с одной стороны, Евангелие от Иоанна, то есть смысл прочитать и с другой стороны пасхальную историю в одном из синоптических Евангелий. И да, наверное, Евангелие от Матфея есть смысл сегодня почитать. Я, правда, не знаю, сколько мы успеем сегодня за эфир.
Я думаю, что начнем... У меня есть главки, я не знаю, есть ли главки у Лизы.
Да, есть главки.
Они могут быть по-разному разделены, ну ладно, сейчас увидим.
Ну, с 36 по 46.
Да.
Начну, наверное, я, правильно?
Ну, давай.
Иисус в Гефсимании. Иисус с учениками пришел на место, называемое Гефсимания. Там он сказал им: «Посидите здесь, а я пойду и помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведия, да, Зеведия. Его охватило сильное волнение и тоска. И он говорит им: «Душа моя полна смертельной печали. Побудьте здесь со мной и не засыпайте». Отойдя немного, Иисус упал лицом на землю и стал молиться: «Отец мой, если это возможно, то пусть эта чаша пройдет мимо меня, но пусть будет все не как я хочу, но как ты хочешь». Затем он возвратился к ученикам и увидел, что они заснули. «Неужели вы даже часу не могли провести со мной?» – спросил он Петра. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо». Он пошел и молился во второй раз: «Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша миновала меня, и чтобы мне не пить из нее, то пусть будет все по твоей воле». Когда Иисус вернулся, он увидел, что ученики снова заснули, они не могли держать глаза открытыми. Он отошел и стал молиться в третий раз той же молитвой. Затем Иисус возвратился к ученикам и сказал: «Вы все спите и отдыхаете? Смотрите, время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, вот идет мой предатель».
Уф.
Да, как бы Ася сказала, экшен.
Про предателя прям
в конце. Ну, это вообще-то кошмар, если честно. Как-то тут мне показалось, что в Евангелии от Матфея больше показано его как-то переживание, что, чем в Евангелии от Иоанна.
Да,
абсолютно.
Здесь да? Более эмоционально как-то, да, чувствуется.
Ну, как будто... Я не могу сказать, что погружаешься там, ну,
как будто
на
больше
его
ощущение
место.
Присутствия, но да.
Как-то чувствуешь вот этот страх, вот это вот, ну, какое-то чувство, может быть, даже грусти из-за того, что там... Те, кого он попросил не спать, уснули в итоге, в конечном. Как-то...
Не могли потерпеть.
Да.
А как вы думаете, почему они уснули?
Ну, потому что это люди такие.
У них есть свойство засыпать.
Я не знаю, мне не хочется говорить, что я думаю. Может быть, я не знаю.
Ты думаешь, они специально это сделали?
Нет, не назло точно. Но, может быть, потому что им как-то они этого не понимали, не придавали большого значения тому, что, ну, вот он.
Ну, уснули, уснули.
Ну, да.
Да, скорее всего, именно так. Они не очень понимали, не придавали большого значения. Во-первых, они ведь шли пешком. Предыдущие дни были очень напряженными. Во-вторых, они вот пришли, когда, помните, вы читали в Евангелии от Иоанна про то, что называется «Тайной вечерей», когда они вкушали хлеб и чашу,
да.
И когда они праздновали Пасху. Притом, надо, ну, тут просто сказать честно, они при этом выпили 4 или 5 чаш вина. Скорее всего, 4 все-таки, да, оно было разбавлено. Вот. Но действительно усталость и все, что произошло, вот биологически вполне понятно, что они спят. Но с другой стороны, он-то им говорит: ребят, не спите. И потом он, соответственно, продолжает эту тему. Он говорит: ну, неужели вы не могли вот не поспать? А помните до этого, как хорохорился Петр? Помните, что Петр ему обещал?
Что он самый любимый, ну, самый... Я люблю тебя больше всех, что-то такое было. Я тебя никогда не оставлю, да? Ну, что-то из такого.
Петр сказал ему в ответ: если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь, я никогда не... Вот не впаду в ложь, да, я никогда тебя не предам. Буквально через несколько минут после этого Иисус их просит: ребят, не спите, пободрствуйте со мной.
И не прошло 5 минут.
Вот, понимаете, да, когда там что-то страшное случится, вот типа я тогда не отрекусь. А пока в самом простом, ну, не поспать ночью, вот это я не смогу. То есть абсолютно про человека. Я понимаю Петра.
Я тоже.
Ну да.
Милая, я тебе звезды с неба подарю.
Мультик, ой, что ли?
Сходи,
ты попробуй сначала не поспать, да?
Да, сходи в магазин, принеси мне бананов. Не, мне вот влом, а вот звезды с неба я тебе когда-нибудь подарю обязательно.
Когда они сами там упадут.
Ну типа того.
Но вот Бес Паскаль, кстати, предполагает, что это было искушение сатаны.
Очень возможно, есть такая трактовка. Но опять, сатана ведь искушает через какие-то физические наши вещи. Ну, допустим, я обращаюсь к вам как к мужчине, предполагаю, что Бес Паскаль — это мужчина в данном случае, да? Ну, допустим, мужчина видит красивую женщину, которая не является его женой. Он испытывает искушение, он испытывает какую-то внутреннюю проблему. Вот это что, его сатана искусил? Или это он сам виноват?
Мне кажется, он сам виноват. Вы уж извините меня, что я влезла.
Так есть такая замечательная история, когда маленькой девочке говорят: вот, сатана тебя попутал, эти конфетки взять, съесть, ну как же вообще? Она говорит: никакой сатана меня не попутывал, я сама взяла.
Ну да.
Да, тут есть и то, и другое. Так что, наверное, Бес Паскаль прав, но все-таки ответственность человека тоже есть. Иначе бы Иисус не спросил с них за это.
Я обратила внимание на молитву Иисуса. То есть он 3 раза просит Отца, чтобы его миновала вот эта вот чаша. Ну, чаша, понятно, вот это вот распятие, да, вот эта смерть. Ну, а почему? Как это связано? Может, я что-то не понимаю, но как связано то, что он просит учеников своих не спать, и вот эта молитва?
Дело в том,
и связаны ли они вообще?
Наверное, связано, потому что, смотрите, Иисус полностью Бог и полностью человек. В ваших прошлых эфирах несколько раз, ну, так или иначе, звучала мысль, причем с точки зрения богословия совершенно неверная, о том, что Иисус наполовину Бог, наполовину человек. Понятно, почему появляется эта мысль. Надо получить 100%. Но тогда наполовину Бог, наполовину человек. Но если мы читаем Священное Писание, получается интереснее. Он полностью Бог и полностью человек. Так вот, причем по человеческой природе он безгрешен также, да, но это уже отдельная история. Так вот, как человек, он действительно говорит, он хочет, чтобы ученики были рядом с ним, он хочет, чтобы он не остался один, и он говорит: отче, если возможно, пусть минует меня чаша сия. Но при этом он понимает, что он должен взять ответственность за всех. Вот тут это постоянное его одиночество. Он говорит: побудьте со мной. Они не могут. Но он говорит: останьтесь со мной. Они не могут. Но при этом он пройдет свой путь до конца. Он не скажет: слушайте, ребят, вы меня предали. А не пойду-ка я, пожалуй, а?
Было бы странно, если бы он так сказал.
А он имел полное право. Потому что говорится о том, что он это сделал добровольно. Он имел полное право сказать, а не пойду-ка я. Именно потому, что вот люди так к нему относились. Но этого не сделал.
Ну что это Иисус Христос?
Было бы странно, если бы он так сделал, наверное.
Ну, конечно. Вообще...
Слушайте, а это, конечно, да, но с другой стороны, вот, допустим, я не знаю, кто-то меня обидел, я имею полное право сказать, слушай, ты меня просишь о помощи, я вот не буду тебе помогать, потому что ты меня обидел. Да, конечно, ты у меня попросил прощения, или даже не попросил.
Но это какое-то злопамятство, нет?
Вот. Так мы-то, как люди, тоже попадаем в такие ситуации, когда мы имеем полное право поступить так, но Бог
как,
хочет, чтобы
поступили
с нами,
да?
Да. А Бог хочет, чтобы поступили иначе.
Я пересмотрела свой взгляд, на самом деле, на вот этот вот фрагмент. Мне он представляется, знаете, такая сцена из детства вспоминается сразу, когда ты тоже чего-то очень сильно боишься и просишь друзей, пойдемте со мной, да, поддержите меня, да, пожалуйста. Вот. И тут мне Иисус прям представился, не знаю, корректно это или нет, таким маленьким мальчиком, которому очень нужна поддержка. Ну вот как это обычно бывает, ну, окружение, которое ты просишь, там, поддержать тебя, там, пойти с тобой, ну, чаще всего им, они сначала, там, на энтузиазме, да-да, там, мы с тобой, там, все здорово, а потом у них это как-то, ну, это же их не касается, поэтому это как-то сглаживается, скучно становится. Тут такая же история, мне кажется.
А, может быть, немножко не так, потому что все-таки, конечно, не маленький мальчик, но там неоднократно до этого была такая мысль, Иисус говорит ученикам, следуйте за мной. Вот, следуй за мной. И они ему говорят, да, мы за тобой пойдем. Петр говорит, мы за тобой пойдем. И Иисус как бы проверяет их и говорит, так, вот сейчас очень важно, да, вы мне говорили, что пойдете за мной. Вот сейчас будьте здесь, причем он ведь от них уходит, да, он на каком-то расстоянии от них молится. Будьте здесь и не спите, поддержите меня. И выясняется, что они сделать этого не могут. Но самое интересное, после этого он все равно продолжает их любить. Потому что маленький мальчик может сказать, так, ребят, вы не пошли, все, до свидания. Вот в этом-то Иисус, конечно, не маленький мальчик.
Знаете, я, мне кажется, превращаюсь немного в Станислава. Потому что у меня сейчас возник такой вопрос, который задал бы, наверное, ну вот, Станислав. А если все уснули, откуда у нас есть данные об этом фрагменте? Ну вот, чисто так, логически.
Да, это очень хороший вопрос. Дело в том, что в Священном Писании есть немало таких моментов, у которых явно нет свидетеля. Ну, например, мы начинаем читать книгу «Бытие», первая глава. Сначала сотворил Бог небо и землю. Там не просто все уснули. Там, в принципе, еще никого не было. А там не просто все уснули, а, в принципе, никто даже не мог быть свидетелем этого. Примерно то же самое и здесь. Но обратите, пожалуйста, внимание, что ведь Иисус потом... на протяжении 40 дней после своего воскресения являлся ученикам. И, скорее всего, вот какое-то общение, какой-то пересказ, какой-то разговор на эту тему был. Со своей точки зрения ученики знали, да, они знали, что они уснули. Откуда стала известна молитва Иисуса? Возможно, он рассказал ученикам. Возможно, Бог каким-то образом сверхъестественно ее открыл. Утверждать здесь, наверное, никто не сможет. Самое сложное, это действительно здесь ответить на вопрос, откуда известна молитва Спасителя. Мы, христиане, считаем, что Бог сверхъестественным образом открыл ее авторам Писания. Но многие говорят, да, Иисус с ними общался потом 40 дней. И уж явно они обсуждали вот эту историю, которая произошла.
Убедили. Делаем интересно. Короткую перебивку и возвращаемся.
Давайте.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Мы продолжаем читать Евангелие от Матфея, знакомимся сегодня именно с этой книгой, потому что, ну, решили открыть для себя новую грань, скажем так.
Да, Евангелие от Иоанна мы уже прочитали.
Да, поэтому продолжаем читать Евангелие от Матфея, я думаю, что можем перейти к следующему фрагменту, с 47 по, сейчас скажу, 56 стих.
Арест Иисуса, мне это называется.
Читай.
И тут, когда он еще говорил, появился Иуда, один из 12, и с ним большая толпа с мечами и копьями, посланная старшими священниками и старейшинами. Предатель заранее условился с ними о знаке, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть Иисус, берите его». Он направился прямо к Иисусу. «Приветствую тебя, Рабби», — сказал он и крепко поцеловал его. Но Иисус сказал ему, «Так вот для чего ты пришел, приятель». Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу. И тут один из учеников Иисуса выхватил меч и, ударив слугу первосвященника, отсек ему ухо. Иисус говорит ему, «Вложи меч в ножны. Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет. Или ты думаешь, я не мог попросить моего отца? он бы тут же послал мне 12 ангельских воинств, а то и больше. Но как в таком случае исполнится Писанием? Ведь все это должно произойти. И сказал тогда Иисус толпе: «Вы пришли за мной с мечами и копьями, как будто я разбойник. Каждый день я сидел в храме и учил, а вы меня не забирали. Но все это произошло для того, чтобы исполнилось Писание пророков». Тогда все ученики покинули его и убежали. Ну, вот опять, да, сравнивая с Евангелием от Иоанна, здесь прям больше как будто погружаешься.
Мне, кстати, так не показалось.
Не показалось?
Ну, вот с арестом Иисуса как-то, ну, почти что и у Иоанна написано. Ну, одно и то же, в принципе, я считаю. Ну, а так-то... Такие же, считай, события происходят.
Ну, события такие же, да, но я прям...
Мне кажется, Иисус также говорит. Вряд ли в Евангелии как-то искажены слова Иисуса там. Ну, разве что... Ну, немного. Ну,
как да. Вам 52 стих?
«Положи меч на место. Кто поднимет меч, тот от меча и погибнет». Угу. Справедливо.
Ну, да.
Я бы сказала. Потому что, ну, а как еще-то?
Ну, по сути. Ну, как еще, если дерутся, защищаться надо?
Ну, мне кажется, тут про другой, может быть, про другой меч говорится, не про то, что прям вот это вот, как мы привыкли, так наконечник с железом.
Ну, это как слово «не воробей».
Ну, подожди, ну ведь он же действительно взял наконечник с железом, он там отсек ухо раба первосвященника, он рубанул так рубанул, правда, не точно рубанул, он уставший был с просонья, и видно было плохо. Это самый настоящий меч.
Здесь, наверное, контекст немножко другой.
Вряд ли Иисус имел в виду то,
прямо
что...
Прямо нож,
да,
и
что
меч.
Что к нему кто-то там подойдет, тоже его там, да, запорит. Нет, мне кажется, тут дело, что с ним будет дальше. Нет? Это мое предположение.
Ну, наверное. Ну, просто штука в том, что мы порой действительно стремимся выхватывать меч тогда, когда этого и не требуется. То есть защищать кого-то, кто не нуждается в защите. Иисус в данном случае, 53 стих, или думает, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов. То есть вот небесное воинство наведет здесь порядок, они придут. А Иисус говорит: а я этого не сделаю. Я не хочу это делать, потому что вот как раз то, о чем мы уже упомянули, его смерть добровольна. И помните, Петр говорил, раньше мы не читали этого фрагмента, но в Евангелии от Матфея, 16 глава, он говорил: ты не будет этого, ты не пойдешь на смерть, мы тебя защитим. А Иисусу не надо было, чтобы они его защищали. Это удивительная история совершенно.
Я даже не знаю, что еще добавить к этой главе, мне почему-то хочется перейти дальше.
Ну, давайте.
Перед Синедрионом. С 57 по 67.
Мы все помним, что такое Синедрион, да?
У меня Иисус перед советом.
Синедрион — это наверное,
совет, да?
Ну да. Которые решали потом судьбу дальнейшую.
Да, это высший суд, причем это религиозный суд, поскольку Израиль был религиозным государством. Ну, не государством, скажем так, а вот частью в Римской империи. Вот это высший орган, судебный орган Израиля, который, собственно, и должен был ему приговор высказать, да, но они не могли сделать одного. Они не могли такой приговор, к такому приговорить, чтобы это была смерть. И вот тут у них получилась очень серьезная проблема. Ну, давайте читать, наверное, да.
«Арестовавшие Иисуса привели его к первосвященнику Каифе. Там уже собрались учителя закона и старейшины. Петр шел за Иисусом на некотором расстоянии и прошел прямо во двор первосвященника. Он сел рядом со стражей, чтобы узнать, чем же все кончится. Священники и весь Синедрион искали ложных показаний против Иисуса, чтобы иметь основания приговорить его к смерти. Но никаких обвинений им найти не удавалось, хотя и было много лжесвидетелей. Наконец вышли два человека и заявили: «Он говорил, я могу разрушить храм Божий и восстановить его в 3 дня». Тогда первосвященник встал и сказал Иисусу: «Что же ты не отвечаешь? В чем это они тебя обвиняют?» Но Иисус молчал. Первосвященник сказал ему: «Я заклинаю тебя именем живого Бога, скажи нам, ты Мессия, Сын Божий?» «Да, я тот, кем ты меня назвал», — ответил Иисус. «Но говорю всем вам, что наступит такое время, когда вы увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку Всемогущего и грядущим на облаках небесных». Тогда первосвященник разорвал на себе одежду и закричал: «Он богохульствует! Какие нам еще нужны свидетели? Смотрите! Вы сами слышали богохульство! Что вы скажете?» «Смерть ему!» — закричали все. Потом они плевали в него и били кулаками. Другие били его по лицу и спрашивали: «Пророчествуй нам, Христос, кто тебя ударил?» «Это ужасно!» О, это отвратительно, честно. Меня прям из-за что скажешь?
А это была такая игра, между
да,
прочим.
Да, прям...
Какая игра?
Это
кто,
у них была такая игра.
Шишек?
Это еще и игра,
нет, 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 нет. Это известно из других произведений древней литературы. У них была такая издевательская совершенно игра, потому что человек не мог видеть, человеку было закрыто лицо, и человеку было не до того, чтобы смотреть. И вот, вот, вот кто тебя ударил, вот скажи. То есть это совершенно конкретное издевательство.
Ужас.
Это отвратительно, если
не смешная игра какая-то.
Конечно, нет. Так отвратительность начинается с самого начала. Обратите, пожалуйста, внимание, когда проходит это заседание Синедриона. Рано утром.
А здесь у нас не сказано, но рано утром, да?
Да, они арестовывают его ночью, они арестовывают его на рассвете. А рано утром собирается Синедрион. По закону он не мог собираться так рано. Он должен был собираться только при дневном свете. И более того, должно было пройти какое-то время. Я сейчас сходу не помню, сколько времени. Но у человека, которого таким образом взяли, должно быть время для того, чтобы он собрал свидетелей.
Они ну, то делают, есть они сразу.
Они делают это побыстрее. Это примерно так же, как, ну, я не знаю, пригласить человека на суд, но повестку ему прислать так, чтобы он не успел на этот суд прийти. То есть подстава с самого начала. Дальше, чего они ищут? Они ищут лжесвидетелей. Видите, то есть не для того, чтобы докопаться, выяснить, виноват или не виноват. Нам надо устроить суд так, чтобы этот вот Иисус был виноват. И дальше все подчинено вот этой задаче. Ну, то есть игра — это уже такой венец того безобразия, которое происходит. И знаете как? Вот вы приходите на суд, но судья и все участники этого процесса сразу знают, что нужно решить. И решение уже предопределено. Вот на это похож
остается
как раз суд
только...
Иисуса.
Выбрать, как это решение исполнить.
Ну, во-первых, как его хоть как-то обосновать. И вот обосновать, они пытаются найти свидетелей, которые что-нибудь такое скажут. И потом слова свидетелей можно перевернуть так, как надо. Абсолютно такая вот судейская история.
Я знаете, чего ищу? Ищу момент из Евангелия от Иоанна, где... Ну, потому что мне кажется, что... Немного по-другому было там у него сказано. Ну,
то есть... Ты ищешь момент, где он говорил про храм?
Ну, и это тоже.
Ну, например, ты можешь найти его во второй главе Евангелия от Иоанна, где-нибудь в районе 18-18 стиха. Посмотри, пожалуйста.
Секундочку. Четвертая, вот вторая. Так, 18 стих.
Когда он изгоняет...
Иисус ответил им, разрушьте этот храм, и я в три дня восстановлю его.
Я тебе прямо стих сказал точно, да?
Точно, 18-й. Я же говорю, у вас в голове
прям там дальше,
компьютер.
А смотри дальше.
А, я закрыла. Олег Валерьевич.
А зачем?
Ну как зачем? Я дальше пошла искать.
Еще есть такая штука. Читай контекст. Мы никогда не читаем библейские стихи изолированно. Смотрим, что до и что после. Иначе есть товарищи, которые вас по Библии так проведут за нос, что потом не выйдете оттуда. Так
дальше
что осторожно.
Иисус... Нет, иудеи с ним начинают говорить.
Да.
Этот храм строился 46 лет, а ты собираешься восстановить его в 3 дня. Иисус имел в виду не здание храма, а свое тело. Все,
вот теперь точно все.
А я еще, знаете, что искала? Нет. Я искала момент, когда вот этот вот Каифа, да? Каифа же вот так с ним омерзительно разговаривал. Орал как ненормально. Ну,
Каифа, Каяфа его по-разному называют. Кстати, по этому поводу сейчас поговорим. Да, и что?
Просто мне кажется, что не было такого в Евангелии от Иоанна.
Не было?
Он так не орал, как мне, знаете, он показался каким-то, извините, пожалуйста, придурком, брызжущий слюной такой весь.
Мы сейчас увидим, что вот гадость того, что он делает, гораздо больше того, что ты, Настя, заметила. Во-первых, этого действительно не было в Евангелии от Иоанна. Это вот. Есть у Марка.
Почему
это
так интересно?
А Иоанн подчеркивает несколько другие вещи. Не случайно эти три Евангелия называются синоптическими, а Евангелие от Иоанна стоит немножко особняком. Иоанн писал, когда эти Евангелия уже были. И, соответственно, повторяться ему не было смысла. Но Иоанн как раз тот ученик, которого любил Христос. Иоанн ученик, который отдыхал, возлежал на груди Христа. И он мог сказать какие-то вещи, которые другие не сказали до него. Что же касается первосвященника Каиафы, там есть много интересного. Ну, во-первых, то, что он ищет лжесвидетелей. А вот 65 стих. Кто перечитает 65?
Тогда первосвященник разорвал, наверное, на себе одежду. Но он же явно какой-то сумасшедший. Он богохульствует. Какие нам еще нужны свидетели? Смотрите, вы сами слышали богохульство. Что вы скажете? Ну, понятно, он ищет...
Виноватых.
Да.
Дело в том, что да, разодрать на себе одежды мог человек, когда он... Но когда он сожалел о своем грехе. или грехе своего народа. Известные истории, когда пророки раздирали на себе одежды и так далее. Это не по поводу того, что вот кого-то там поймали, это по поводу того, что он сам грешник или другие люди грешны. Но с первосвященником особая ситуация. В религиозном плане это главный священник Израиля, не случайно называется первосвященником. Его одежда имела особую ценность.
Он ее рвет, да.
Он не имеет, первосвященник никогда, вот услышьте, пожалуйста, это, первосвященник никогда не имел права раздирать одежды. 65 стих великолепен вот почему. Когда Каиафа кричит, он богохульствует, фактически Каиафа кричит о том поступке, который только что совершил. Первосвященник не имеет права взять это.
То есть он говорит это сам про себя, по сути.
Он имеет в виду, конечно, Иисуса Христа.
Но говорит про себя.
Например, да, первосвященник фактически сделал то, после чего он вот не может быть первосвященником. Ну, я не знаю, как пастор или пастырь, батюшка взял, не знаю, наплевал на Библию. Да, вот. Вот что-нибудь такое. Это настолько серьезно было. Так что там было все перевернуто и политизировано. Да нельзя.
Продолжим чтение. На то время
давайте.
Тикает. Нам да. надо еще много чего успеть. Отречение Петра. Петр же сидел во дворе, когда к нему подошла девушка-служанка. Ты тоже был с Иисусом из Галилеи? Не, даже это не вопрос. Ты тоже был с Иисусом из Галилеи, сказала она. Петр стал отказываться перед всеми. «Я не знаю, о чем ты говоришь». Он отошел к воротам, и там его увидела другая женщина. Она тоже сказала стоявшим там, «Этот человек был с Иисусом из Назарета». Петр опять отказался, поклявшись, «Да я вообще не знаю его». Через некоторое время к нему опять подошли люди и сказали, «Ты ведь тоже один из них, тебя и речь твоя выдает». Тогда Петр начал клясться и божиться, «Я не знаю этого человека». И тут пропел петух. Петр тогда вспомнил слова Иисуса. «Не успеет и петух пропеть, как ты трижды отречешься от меня». Он вышел и горько заплакал. О, да.
Я сейчас скажу вещь, которая совершенно не политкорректна. Петр, который обещал стоять до конца, сначала не смог не поспать. Потом
везде сдается
он
первым.
Прогнулся, когда к нему с вопросом обратилась женщина-служанка. Дело в том, что еврей в то время с женщиной вообще мог не разговаривать. И его всего поняли. Со служанкой тем более. Это не человек, перед которым, вот исходя из соображений того времени, перед которым нужно оправдываться. Но Петру настолько важна в этот момент своя безопасность. Типа, я не с ним. Ему же говорят, язык твой тебя выдает. Ты говоришь, как человек из Галилеи. У тебя акцент такой. Он говорит, я не с ним.
Он стоит на своем.
Да, совершенно верно. То есть он проявляет упорство, но только не в ту сторону. Это знаете, как одному генералу сказали, ты отступил, он пытается оправдаться и говорит, не-не-не-не, я просто атаковал в противоположном направлении. Вот Петр атакует в противоположном направлении.
Ну, странно, что он потом осознает. Да, меня все равно поражает, что он потом в конце концов осознает, как нашкодивший там школьник, то, что вот, я натворил такую беду, ему горько становится, и он плачет. Интересно, он плачет из-за того, что ему стыдно, или из-за того, что он свои обещания не сдержал?
И вспомнил Петр слово, сказанное Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И, выйдя вон, плакал горько. Ему не просто стало, понимаете, да, заплакать можно, потому что, ой, поймали, ой, что сейчас будет. Но я думаю, что с Петром произошло нечто более глубокое. Он вспомнил Иисуса. Вот он понял, что согрешил против Иисуса. Это не просто, знаете, как нашкодивший ребенок, ой, все, мама меня поймает, что ж будет, и плакать. Вот, я подвел того, которого люблю. Вот о чем здесь речь. Скорее всего. Ну, это предположение, кто-то из слушателей может прокомментировать. Я понял, почему мне нельзя быть с вами в студии.
Почему?
А когда меня нет, слушатели комментируют больше.
Да, кстати, есть такое. Ну, у нас есть Станислав, сообщение Станислава. Хотите, прочитаю?
Хотим, конечно. Если ты хочешь, ты же...
Да, я прочитаю. Хочу немного вернуть внимание знатоков и знатокиныш на следующее. Дело в том, что история о заснувших учениках, которых Иисус простил, противоречит притче о пяти неразумных девах, которые заснули в ожидании жениха, рассказанной самим же Иисусом. Жених, как известно, сказал, что он заснувших две дев знать не хочет. То есть Иисус учил так, а поступал иначе. Вот такая загогулина.
Загогулины нет. Станислав, спасибо. Я думал, вы зададите сложный вопрос. Вы задаете простой вопрос. А притчу о заснувших девах он говорил, имея в виду иудейский народ, который по большей части считал себя вполне благочестивым. И этой притче он говорит буквально следующее. Ребята, вот вы благочестивы, вы тут спите в своем благочестии, вы учителя проспали, вы мессию проспали. Разбудите этих дев вовремя, было невозможно, они просто проспали. Ученики не считали себя особенно благочестивыми. Это были обычные рыбаки, это были обычные мытари. Вот и притча о заснувших девах, это, конечно, совершенно не про них. Но и даже среди учеников Иуда прощения не получил, потому что не просил о нем. Петр получил, потому что просил. Так что разница принципиальная, думаю, все-таки есть.
Время подошло делать перебивку. Скоро мы к вам вернемся.
Да.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Настя, я не заметил.
Да что? Вы меня пугаете.
27 глава. Когда же настало утро? То есть я вам сказал, да, скорее всего, они там ночью совещались, нарушили правила, потому что все там понятно было. Мне не нужно было искать окольных путей. Да, действительно, когда же настало утро, уже пошла следующая часть. То есть вот это совещание первое, незаконное, они провели даже до наступления утра. Они нарушили все, что можно было нарушить.
Но это пугать-то зачем, Олег Валерьевич? Это вы от восхищения.
Да.
Поняла. Ладно.
Спасибо. Ничего. Простишь?
Конечно. Лиза, давай 10 стиха.
До 10-го, ага.
Давай.
Иисус перед Пилатом. Рано утром все старшие священники и старейшины собрались вместе, чтобы вынести Иисусу смертный приговор. Связав его, они отвели его к римскому наместнику Пилату и передали ему. Смерть Иуды. Когда Иуда-предатель узнал, что Иисус приговорен к смерти, он раскаялся и вернул 30 серебряных монет старшим священникам и старейшинам со словами: «Согрешил я, предал невинного». «Что нам до того?» – ответили они. «Это твое дело». Иуда швырнул деньги в святилище, ушел и повесился. Старшие священники, взяв деньги, сказали: «Эти деньги нельзя класть в сокровищницу, на них кровь». Посовещавшись, они решили купить на них поле горчечника, чтобы хоронить там чужеземцев. Поэтому поле это стало называться полем крови и зовется так поныне. Так исполнилось сказанное через пророка Иеремию. И взяли они 30 серебряников, цену которую дал за него народ Израиля, и отдали их за поле горчечника, как велел мне Господь.
Ого. Кстати, а тут Иуда раскрывается, ну, опять-таки, по-другому, чем в Евангелии от
Иоанна. Конечно. Иоанна.
Тут он такой прям...
человечный.
Согрешил я.
Так, а потом?
Он осознал. И повесился.
А потом бросил деньги.
Деньги на пол храма.
Да, либо на пол храма, либо, как в других переводах, не случайно, в святилище. То есть то место, в которое он, в принципе, в этой ситуации входить не должен был. То есть он как-то говорит: я согрешил, а потом все равно что-то в нем надломлено, что-то в нем так и не восстанавливается.
Я не знаю, почему мне вот это жалко.
Человечный Иуда, но все равно с остатками.
Нет, он омерзительный, конечно. Но тут мне его стало прям жалко.
А обратите внимание на ответ первосвященников.
Ну они что, они молодцы такие. А что, деньги мы эти в сокровищницу класть не будем.
А до этого?
А, ну они так, а нам какое дело? А им все равно.
Они должны, как священники, принять покаяние.
А, да?
Вот что они должны сделать.
Ну, там такие себе священники, мы это уже поняли. Если там первый священник, извините меня, пожалуйста.
Ведет себя
странный.
Так.
Ну, там, правда, задолго, за где-то 2 века до этого, установилась история, когда первосвященство можно было купить. То есть вот становился первосвященником тот, кто давал денег больше. Так что к тому моменту, конечно, это все уже атрофировалось по полной программе.
Ну вот, тем более, о чем не все равно, если, ну да, они свое дело сделали. Ну, теперь им действительно плевать. Ну, предал, ну и молодец. Как бы.
Давайте, может быть, дальше кусочек прочитаем.
Да, можем. Да, допрос у Пилата, да? Лиза, дочитаешь?
Да, давайте. Суд Пилата. Иисус предстал перед наместником. «Ты царь иудеев?» — спросил его наместник. «Так говоришь ты», — ответил Иисус. Но когда старшие священники и старейшины стали обвинять его, Иисус ничего не отвечал им. «Ты что, не слышишь?» — говорит ему тогда Пилат. «Смотри, сколько против тебя обвинений». Но Иисус не сказал ни слова в ответ, чем очень удивил наместника.
То есть они сами не могли сделать то, что хотели. Они хотели смерти Иисуса. они не имели права подписать смертельный приговор. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, какое изменение происходит. Помните, какое главное обвинение было в конце предыдущей, 26 главы? Обвинение было в том, что он тут грозился храм разрушить.
Да.
Это, чтобы было понятно, это как если бы кто-то здесь у нас в Москве сказал, я разрушу Кремль, допустим. Да? Вот. Но к Пилату они с этим обвинением не идут. А, исходя из того, что мы здесь читаем, в чем они обвиняют Иисуса перед Пилатом?
В том, что он...
Царь иудеев.
Претендует на...
То, на его место,
царем.
Да?
А, ну, нет, как бы, даже не на его. Иудея в этот момент часть Римской империи. А Пилат не царь, Пилат наместник. Пилат поставлен римлянами. Вот претендует Иисус не на его место, а на место кесаря, на место римского правителя, римского императора. Вот на это. Это не послушание, это подстрекательство к мятежу. Это, если хотите, вот попытки к свержению государственной власти. Вот в чем обвиняют.
Ну, им же надо как-то... Ну, это больше, мне кажется, весомый такой... как это?
Да, конечно.
Обвинение, чем он хотел разрушить храм.
Ну и что, разбирайтесь сами.
И Пилат такой, да, типа, нет, какое дело. А тут против императора, если... То да, конечно,
да.
Весомо.
Да.
Но они такие как хитрые. Хитрые, продвинутые, да?
Конечно, это политика. И причем 14 стих, кстати, очень хорошая тактика, между прочим. Это сложно бывает сделать. Смотрите, и не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Есть ситуации, когда даже в нашей современной жизни нас чем-то обвиняют, нам что-то говорят, нам что-то бросают в лицо. Вот хочется ответить, а гораздо сильнее и гораздо лучше будет просто промолчать.
И умнее будешь выглядеть.
Да, да.
Да, кстати, молчание серебро... Нет, как-то золото.
Молчание...
Что-то...
Что-то золото.
Да, что-то золото. Пусть будет молчание. Я просто не помню,
золото,
как там...
Слово серебро, молчание,
молчание
золото.
Молчание золото, вот, да. Пожалуйста. Мне кажется, это связано с этим напрямую.
И на самом деле, Пилат начинает кое-что понимать. Успеем еще кусочек прочитать, нет?
А, ух ты, нет, нам сообщение интересное пришло.
Давай.
Елена пишет, а что было бы, если бы Мессию не распяли? Не надо обвинять никого, это ведь замысел.
Если бы Мессию не распяли, то у нас с вами не было бы... да, вот тут интересный момент. Если бы Мессию не распяли, у нас с вами не было бы оправдания. Нам с вами было бы, ну, не просто очень плохо, скажем так, нам с вами выгодно, было бы безвыходно. Вот, что касается того, что обвинять никого. Тут интересная история. Наверное, если бы Иуда не предал Мессию, не предал Христа, на его месте был бы кто-то другой. И когда мы читаем уже потом в Деяниях апостолов, первая глава, они где-то разбирают. Они говорят, что да, с одной стороны, должно было бы сбыться, реченное через пророков, но при этом на Иуде есть конкретная вина. Ну, то есть он не просто инструмент. Он позволил стать инструментом вот в этом... вот в этом деле. Так что, если бы Иуду не распяли, было бы, конечно, все очень грустно.
Пришло еще одно сообщение от Олега, с которым я, честно говоря, к своему, наверное, неприятным ощущениям я согласна с ним, в принципе. У меня не получается плохо относиться к Иуде. Вор, бросающий деньги. Бывает, конечно, но необычно. Все-таки есть в истории Иуды какая-то загадка, неразрешенная по сей день. Вот я согласна с Олегом, у меня тоже как-то в душе... Конечно, я его воспринимаю как исключительно негативного человека, потому что, ну, он предатель, и на этом точка. Но все равно как-то он бросил...
В душе есть надежда, что...
Деньги, раскаялся, что-то у него, значит...
Не совсем потерянный человек.
Может, что-то маленькое, но хорошее в нем есть. Ну, может, крошечное, там 0,0001% из 100, но что-то есть, наверное.
Интересно, о нем потом скажет Петр, да, это Деяния апостолов, 1 глава, 17 стих. Он был сопричислен с нами, то есть, соответственно, вот он был одним из апостолов, Иуда, и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и соответственно, вот он отказался от того, что он имел, отказался от того, что у него было. Про Иуду действительно говорят по-разному. Была ли у Иуды возможность покаяться? Да, была. Но при этом, интересно, Петр устремляется к Иисусу, а Иуда решает просто покончить с собой. Это как, ну, такой практический пример. Допустим, муж и жена поссорились. И муж говорит, все, я не прав, все, как хотите, что хотите со мной делайте. А дальше смотрите, что он делает. Он кричит, я не прав. Он бросает кошелек с деньгами на пол, Он берет портфель и убегает из дома. Где противоречие?
Ну, он же уходит.
Если я не прав. Вот, если я не прав, то я же должен не уйти из дома.
Ну, не убежать точно. Но это, да.
Да, ну вот, но что, но опять, но это совершенно реальная ситуация. Ситуация, которую можно себе представить. Поэтому воспринимать Иисуса просто как негодяя, извините, Иуду, просто как негодяя, конечно, нельзя. Иуда человек, который попал вот в эти когти, скажем так, капкан безбожия. Да, в нем было что-то хорошее, но вот, ну вот он убегает.
Но плохого дома было больше.
Или он как? Убегает из дома. Он убегает от Иисуса, вместо того, чтобы прийти к нему. Понимаете, в сам, полные негодяи, которые вот, вот там клейма поставить не на чем, негде, они только в сказках бывают. В жизни в любом негодяе что-то можно найти, не правда ли?
Ну да. Нет абсолютно, как нет абсолютно хороших людей, так, наверное, нет и абсолютно плохих людей.
У нас есть время, чтобы еще прочитать один кусочек. Смертный приговор с 15 по 26. Читаем?
Ну, хоть да, не модный приговор, а смертный уже хорошо.
Ну, модный. У меня отдельная история, и про это тоже есть. Расскажу после эфира. У правителя был обычай на праздник освобождать одного из заключенных по выбору народа. В это время в заключении находился злостный преступник Варавва. Поэтому, когда собрался народ, Пилат спросил: «Кого вы хотите, чтобы я вам отпустил? Варавву или Иисуса, которого называют Христом?» Он знал, что люди отдали ему Иисуса из зависти. К тому же, когда Пилат сидел на судейском стуле, его жена передала ему: «Не делай ничего с этим невинным человеком, я сильно перестрадала сегодня во сне за него». Но священники и старейшины подговорили толпу просить освобождения Варавва и казни Иисуса. «Так кого же из этих двоих вы хотите, чтобы я вам отпустил?» – спросил правитель. «Варавву!» – закричали все. «Что же мне тогда делать с Иисусом, которого называют Христом?» – спросил Пилат. Все в один голос снова закричали: «Распни его!» «За что? Какое преступление он совершил?» – спросил Пилат. Но толпа продолжала кричать еще громче: «Распни его!» Когда Пилат увидел, что ничего не может сделать и что волнение в народе лишь нарастает, он попросил воды, вымыл руки перед народом и сказал: «О, я умываю руки». «А, ладно, это у меня сейчас в голове всплыло.
Я не знала?»
«Не, я не виновен в крови этого человека. Вся ответственность лежит на вас». Все в толпе закричали: «Пусть кровь его будет на нас и на наших детях». О, Господи. Тогда Пилат отпустил им Варавву, а Иисуса повелел избить и отдать на распятие. Ух ты, вот оно откуда.
Ты многого не знала в этом куске. Вот я вот вижу, что многого, да? Не знала.
Ну, прикольно. Да. Вообще такие осознания. Я-то думала, откуда этот, я умываю руки. А это Пилат, оказывается, руки-то умыл, вымыл. Точнее.
Да, но при этом он на самом деле слукавил. Конечно, в его власти было принять решение. Другое дело, что если бы он принял решение неугодно иудеям, они бы римлянам на него нажаловались и его бы сняли. Угу. Так что у Пилата такой интересный выбор.
Тоже что-то есть в нем от Иуды, да? Ну, как-то такое. Вроде как он...
Он до последнего момента пытается все-таки как-то... Даже нет, не сохранить Иисуса, а усидеть на двух стульях. То есть, с одной стороны, он понимает, что Иисус невиновен, но, с другой стороны, подставляться тоже не хочется, потому что дело политическое. И жена... я думаю, что вы об этом тоже до сих пор не знали. Вот эта роль жены, которую она сыграла, в данном случае, говорит: «Я тут вот видела сон, не делай ничего с этим человеком». Когда мужу что-то говорит его жена, это важно, я вас уверяю, это важно.
Ну, видите, он же не послушал, что ему. Как-то, значит, ему все равно на то, что ему жена сказала. Хотя нет, наверное, нет. Он просто человек, который боится. Вот и все. Все на этом крутится.
Так а он вроде бы правитель.
Ну и что?
Чего ему бояться-то?
Ну, то правильно он скажет. Значит так, я своим этим повелеваю Иисуса оставить, а Варавву, ну, распять или как там,
да,
все
выступает.
Да, ну так потом же, как у нас толпа-то обычно себя ведет. Даже сейчас в современном мире, если кого-то что-то не устраивает, большинство, то сразу идут, ну, против
там,
того,
там,
кто
там демократии-то
сказал.
Такой, конечно, не было. То есть, скорее, ну, всего, конечно, его не разорвали бы. Но римлянам, римской власти, которая над ним, уж точно донесли бы о том, что вот тут этот правитель, значит, вот провоцирует народное возмущение. И там ведь еще была одна вещь. А понимаете, это горная страна. Это задворки империи. Но если там начнется возмущение... Слушайте, это ни с какой нашей, извините, Чечней не сравнится, это серьезнее. Ну, и задача была, чтобы ни в коем случае это возмущение не допустить. Вот и все.
У нас есть еще... Нет, Олег Валерьевич, я скажу так, у вас есть минута, у нас есть вопрос, на всякий случай. Знаете, у меня возникало такое противоречие. Иисус сам призвал своих учеников, Иуду в том числе. И наверняка Иисус специально выбрал его, ведь он стремился исполнить сказанное в Писании. Но тогда почему Иисус потом молился? «Отец, если возможно, пронеси эту чашу мимо меня». И вообще, можно ли Иуду назвать предателем, раз он выбран Богом? Это нам написала Ангелина, сообщение с сайта.
Да, это
у нас
один
есть 20 секунд.
Это один из самых сложных вопросов Священного Писания. У каждого из нас есть своя ответственность. Мы не можем просто списать на то, что я так поступил, потому что Бог меня к этому предизбрал. Я вот этого человека, не знаю, предал, потому что Бог так предусмотрел с самого начала. Если мы смотрим с нашей стороны, получается наша ответственность. Если мы смотрим с Божьей стороны, получается Божье избрание. Но это как, допустим, есть какая-то загородка, мы можем смотреть с одной стороны и с другой стороны. И картинка получается за ширмой и впереди ширма несколько разная.
Мы уложились.
Да. Я бы добавила, но у нас время подходит к концу. Встретимся с вами в следующий вторник. Обсудим дальше, что было. С вами сегодня были Елизавета Чепелева,
Анастасия Михеева.
Ух ты, какие вы классные. И Олег Валерьевич Шевкун. Всем пока.
До свидания.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.